Доброе утро, пятница, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и сегодня мы решили вновь уделить время искусству отношений и поговорить о том, как создаются счастливые семьи. Наша тема сегодняшнего эфира – индивидуальность – это залог счастливых отношений, где мы разберем схему для принятия решений в кризисных ситуациях. Поможет нам в этом разобраться Ольга Сидоренко, домохозяйка, счастливая супруга, а также организатор встреч для женщин. И мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm, а также нам присылать в Телеграме или в группе ВКонтакте с одноименным названием vedaradio.fm. Ну а я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте, уважаемая Анна, дорогие слушатели. И начнем, наверное, сначала с темы, затем перейдем к предыдущим вопросам и к текущим. Так будет более полноценно. И часто мы изучаем некие шаблоны или схемы, которые позволяют нашу жизнь сделать лучше. И это очень здорово, и это правильно, да. И при этом все схемы мы можем описать как универсальные. Да, то есть это вещи, которые имеют некую стабильность. А само по себе слово индивидуальность – это антоним универсальности. То есть это что-то совсем экстраординарное, то есть некие вещи, которые выходят за грани этих шаблонов. То есть у нас очень много различных схем. Мы изучаем схемы построения семьи, схемы того, как правильно себя вести в этой жизни. И это некие стандарты, от которых часто приходится отходить ввиду разных обстоятельств. То есть жизнь, она нам, скажем так, не дает расслабиться. Она все время нам подкидывает новые и новые вызовы для того, чтобы мы применяли свой разум. Иначе каким образом мы будем показывать себя? И само по себе наличие свободы выбора у каждого человека, абсолютно у каждого, оно подразумевает то, что мы всегда будем находиться в неком подвешенном состоянии и искать баланс. Всегда, когда есть вопросы насчет баланса, это вопросы к тому, насколько сильно развит наш разум. Разум – это интеллект, то есть логическая часть нашей личности. И именно она отвечает за то, чтобы мы в каждый конкретный момент времени выбирали, не просто действовали по какой-то схеме, а выбирали, что именно нужно нам в данный момент. Кризисных ситуаций в нашей жизни достаточно много. Они относятся не только к отношениям, они относятся, в принципе, даже к обыденности, к каким-то бытовым факторам, к факторам здоровья, к материальной части нашей жизни. И поэтому есть некая, опять же, схема, которую мы можем использовать, которую мы должны применять с разумом. То есть мы должны анализировать, подходит она сейчас или нет. Мы должны ее применять вот именно так подробно, насколько подробно мы должны ее применять и так далее. И не только эту схему мы должны анализировать, но и все остальные, которые мы изучаем, в том числе на лекциях, на эфирах, в книгах и даже в школах, институтах и так далее. То есть всегда мы должны, в принципе, подключаться к некому разуму общему, жизни, да, не только использовать свой, но еще и общий. Каким образом мы используем общий разум? Мы, во-первых, задаемся вопросом, правильно ли я делаю, как это надо. Во-вторых, мы изучаем мнение других людей, например, светских, да, то есть как, например, построить, я не знаю, дом. Мы изучаем, как правильно там чистить обувь. Даже это мы изучаем, как правильно общаться с другими людьми. Даже если мы не осознаем этого, но мы всегда перенимаем у других людей этот пример того, как мы общаемся, эти модели, эти шаблоны. И каждый раз, когда мы приходим в замешательство, мы должны спросить у себя, насколько правильно я действую, насколько сейчас это подходит к данной конкретной ситуации. И самый, конечно же, большой такой пул информации мы получаем из духовных знаний. Не просто из лекций, да, не просто от светских людей, от духовных людей, от наших старших, и в том числе гуру Садху Шастры. Да? То есть три источника, которые мы должны обязательно использовать. Гуру старший, садху святой и шастры – это непосредственно писание. То есть эти все три вещи мы должны учитывать. Мы должны советоваться с человеком, которого считаем старшим, потому что всегда в кризисных ситуациях нам нужен совет. Но совет от человека, от которого мы хотим его принять, от того, который нас любит, от того, который очень глубоко понимает эту жизнь. И это понимание абсолютно коррелирует с нашим пониманием, потому что часто мы слушаем людей, они вроде как являются для нас старшими, особенно часто старшими, особенно часто это случается с родителями. Да? Вроде бы старшие, вроде бы слушаемся, но есть некие нюансы, которые родители, как и у любой человека, в силу своей ограниченности, да, они совершают какие-то ошибки, как и мы сами, ничего страшного в этом нет. И мы должны это понимать, мы должны это учитывать. Поэтому есть смысл найти человека, который минимальное количество ошибок совершит. Или уже совершил множество, и у него богатый опыт, и теперь мы можем к нему прислушаться. Поэтому для того, чтобы шаблоны у нас никуда не исчезали, мы ими пользовались, но при этом пользовались не только универсальностью, но еще и другой частью нашей жизни, индивидуальностью, то есть нашей уникальностью, мы имели возможность применить все свои нюансы внутренние в этой жизни и раскрыть их полностью, у нас есть такая схема. В данный конкретный момент мы можем задать себе 4 основных и важных вопроса. И именно сейчас, то есть не когда-то потом, а вот на данный момент. Что я могу, что я хочу, что праведно и что правильно. Что я могу, это означает, например, я встала сегодня утром и почувствовала, что у меня, не знаю, заложен нос, болит горло и температура. Чисто физически я не могу сделать огромное количество дел, которые я напланировала на сегодняшний день. Или любой другой аспект жизни, который выходит за рамки наших возможностей физических, там, психических и так далее, на данный конкретный момент. Значит, что в этом положении для меня будет правильным? Правильным будет снизить свой темп жизни, дать себе возможность выспаться, дать себе возможность восстановиться. Чем быстрее мы это сделаем, тем больше мы будем полезны этому миру, потому что если мы растянем свое выздоровление на неделю, на две, на месяц, естественно, мы будем очень малоэффективны. Поэтому есть смысл позаботиться о себе, о своем теле. Это будет праведно, да, то есть Писания говорят обязательно, там, тело – это наш храм, да, который мы должны оберегать, и мы обязательно должны это делать, это правильно. Это то, что мы, в принципе, хотим, ну, потому что все хотят быть здоровыми, все хотят быть эффективными, все хотят быть такими оптимистичными, а как ты это сделаешь, если тебе больно? Естественно, никак. Поэтому мы будем по этой схеме идти, и правильно для нас будет в данный конкретный момент дать себе отдых, дать себе возможность сделать все именно в низком темпе, в очень таком бережном режиме. С другой стороны, если мы берем ту же самую болезнь, и у нас какие-то экстренные обстоятельства, ну, допустим, что-то произошло, я не знаю, какой-то потоп у нас в доме, да, прорвало трубу, естественно, мы побежим активно заниматься этими вопросами. В этом случае правильно будет именно спасение дома, потому что от него полностью зависит наше восстановление. То есть все время будет тавтология, время, место, обстоятельства. Мы учитываем эти моменты. И таким образом, то, что я могу, это действительно то, что в моих полномочиях. Например, я не могу переделать другого человека и заставить его вести себя каким-то конкретным образом. Я могу только оказать на него некое влияние. Это максимум моих возможностей. Я не могу больше. То есть мы должны четко понимать, где я заканчиваюсь и начинается что-то другое. Жизнь, другой человек, другая судьба, все, что не я. Да? Дальше. Я хочу. Очень часто этот момент выпадает у людей, которые несут на себе большую ответственность. Например, это мамы, да? То есть мы забываем про себя, начинаем служить другим людям. Мужья, которые, ну, бывают мужчины, да, сейчас, конечно, разные бывают, но достаточно много, по крайней мере, в моей жизни знакомых мужчин, которые очень серьезно занимаются семьей, очень серьезно вкладываются в других людей и не забывают про и мы, женщины, тоже чаще это забываем. И старшие, люди старшего поколения, наши бабушки, мамы, папы, дедушки, они могут забыть про то, что у них есть «хочу». А это важно, потому что пример того, как реализовывать свои желания, в том числе, не только других, а свои в том числе, это очень важный аспект нашей жизни. Потому что иначе счастье, которое находится как раз в наших эмоциях, оно невозможно для реализации. Поэтому «я хочу» — это очень важный аспект нашей жизни. «Я хочу» раскрывает также наше предназначение. Потому что как получать кайф от работы, когда ты занимаешься тем, чем ты не хочешь заниматься, тем, чем ты должен постоянно заниматься. С другой стороны, у нас есть следующий вопрос, что правильно? Правильно – это долг. Это то, что нам нужно сделать. Нам нужно приготовить еду, нам нужно прибраться дома, нам нужно помыть за собой посуду, нам нужно ходить на работу. Это необходимо. Мы выполняем некие обязанности. Это другая сторона медали. Но у медали две стороны, и они должны быть и «хочу», и «правильно», и «долг». И поэтому последний вопрос. Что же правильно для меня конкретно сейчас? То есть вот в данный момент я должен бежать и активно что-то делать или мне уже пора отдохнуть? Я уже не могу больше делать. Обычно мы вычеркиваем из своей жизни отдых, например, вечерний, например, на выходных, отпуск, да, и мы считаем, что наше тело, оно может и должно постоянно быть в эксплуатации, то есть в пользовании. Это невозможно. Мы должны давать себе время для восстановления. И в этом в том числе заключается наша бережность по отношению к себе и по отношению к другим людям, особенно к тем, которые от нас зависят, потому что мы являемся примером для подражания, особенно младших, особенно нового поколения. Если мы будем постоянно убиваться, конечно же, никто не захочет следовать по нашим стопам, а это необходимо, это цепь преемственности, которую мы тоже несем в себе. Да? То есть мы — это звено. Может быть, не самое старшее, но хотя бы посерединке. Да? Поэтому мы каждый раз решаем, правильно ли это вот конкретно сейчас. Вот, например, женщина должна ходить в юбке. Но конкретно сейчас, когда я катаюсь на лыжах, это правильно? Ну, наверное, нет. Женщина должна быть какой? Хозяйственной. Но когда я устала, должна ли я себя мучить и домывать эти 2-3 тарелки посуды, или все-таки есть смысл полежать и уделить время семье, и пообщаться, и наполниться от этого? Наверное, это правильно будет. Хотя, казалось бы, мы берегини, мы должны обязательно берегать домашний очаг. Женщина должна быть мягкой, должна быть легкой, оптимистичной. Но когда мне плохо, когда я чувствую, что на душе кошки скребут, должна ли я выстрадывать из себя вот эту улыбку? Должна ли я постоянно быть хорошей? Или все-таки метод кнута и пряника предполагает то, что мы должны быть жесткими в какой-то момент? Все-таки должны быть. То есть постоянно мы должны смотреть внутрь себя и призывать себя вести честно по отношению к другим людям и по отношению к себе. И это будет правильно. И вот эта схема, она будет постепенно раскрывать в нас индивидуальность. Сразу все не получится. Естественно, у нас возникнут вопросы, потому что жизнь очень многогранна. И уже множество раз мы сталкиваемся с тем, что вот в каждой нашей жизни есть какая-то персональность, и есть нюансы, которые схемы или шаблоны немножечко не учитывают. Есть смысл поизучать чуть больше, посмотреть чуть шире. И есть смысл задать вопрос самому главному нашему источнику знаний. Конечно же, это Бог, да, или это жизнь, или этот мир, мироздание, да. И именно задавая вопросы, мы получаем ответы. Без вопроса не будет ответа. Никогда он не последует. Потому что наша Вселенная, она очень деликатно, она не будет навязываться и настаивать. Она будет ждать, когда мы зададим самые главные вопросы нашей жизни именно туда. И таким образом приходят к нам озарение, инсайты, наш внутренний гений, который каждый раз находится рядом с нами, прямо буквально внутри нас, который позволяет ответить нам на текущие задачи. У каждого они свои. У кого-то вопросы со здоровьем, у кого-то вопросы в семье, у кого-то вопросы с работой. Уже схем много. Прорабатываем родителей, строим счастливую семью, да, по красивым ухаживаниям, ухаживаем за своим телом по методу Олега Геннадьевича. Да? То есть схема существует, надо изучать нюансы, надо задавать вопросы, и индивидуальность раскрывается именно тогда, когда мы включаемся, а не просто слепо схеме следуем. Да? И вот именно для того, чтобы раскрыть нашу индивидуальность больше, мы обратимся к нашим предыдущим вопросам и перейдем к текущим, если они у нас будут.
Да, спасибо вам большое, дорогая Ольга. Очень важные вопросы. Казалось бы, да, все так просто, но иногда разобраться действительно, в чем наше истинное желание, куда мы идем и что происходит в нашей жизни, бывает нелегко, и вот как раз они могут в этом помочь. Очень интересные вопросы, которые у нас остались в прошлый раз. Например, вот такой. Где та грань между заботой о муже, которая есть в долге жены, и гиперопекой, которая его ослабляет?
Да, вопрос замечательный. Грань в разуме. То есть всегда мы смотрим и на свои ощущения, и на то, как себя ведет другой человек. Значит, первый момент, мы должны себя чувствовать достаточно комфортно. То есть для того, чтобы работать с поведением другого человека, мы обязаны просто быть счастливыми. Если мы будем работать с другими людьми на позиции там, жертвы, то, что я несчастна, мне плохо, мы всегда наделаем ошибок, 100%. То есть первое — это надо заботиться о себе, конечно же. Выспались, поели, в радостном настроении, послушали немножечко лекций, поняли, чего мы вообще хотим. Потому что для чего эта грань, для чего ее находить? Вот конкретно вам, да, вот человеку, который задал вопрос, для чего она нужна, эта грань? Для чего я смотрю на другого человека? То есть же какая-то цель, и под цель мы подбираем средства и методы. Они очень взаимосвязаны. Так просто в общих как бы чертах это, в принципе, может быть даже не очень эффективно или полезно. Поэтому первое, да, это я смотрю, что меня не устраивает, что меня устраивает. Хвалю, вижу, замечаю достоинства. Если мне что-то не нравится, я говорю обязательно о другой стороне жизни, о каких-то недостатках, недоработках. И грань, конечно, опять же, наш любимый метод кнут и пряник. Просто вот, обычная жизнь, он принес, не знаю, продукты, ты взяла, приготовила. Он там починил что-то, ты его похвалила. Он где-то проигнорировал твою просьбу, сказала, дорогой, мне очень неприятно, давай как-то вот по-другому решать этот вопрос. Все-таки надо обратить на это внимание, иначе ну, как-то я совсем теряюсь, мне плохо. Да, и долг жены есть смысл изучать, они наши обязанности и мужские, и женские конкретно приписаны. Да, в принципе, мне очень нравится подход, когда задается вопрос, а что именно непонятно, да, то есть какая обязанность вызывает большое количество вопросов. Пока что, по крайней мере, в сайте, да, он нашел только один вопрос, который у всех вызывает беспокойство, это кто должен выносить мусор. И ответ такой, что женщина выносит мусор до порога, за порогом выносит уже мусор мужчина. А все остальное, заработать деньги, мы прекрасно понимаем, что это все-таки мужчина, да. Там что-то починить, прибить, это мужская обязанность. Что еще сделать? Принести продукты, мужская обязанность. Потому что вот эти котомки, бедные женщины таскают просто на там, пятые этажи с этими бутылками, не знаю, воды, молока. Это же очень тяжело. Зачем это делать, если есть мужчина? Мужчина. Если нет, понятно, там ты хочешь, не хочешь, притащишь сама. Но опять же, есть доставка, да, есть смысл поискать альтернативы. Вот. Но так или иначе, это очень серьезная мужская работа. И, соответственно, мы смотрим, вот его зона ответственности, вот моя зона ответственности, я не лезу в документацию, постепенно делегирую эти моменты, если все-таки у меня они сейчас есть, на мне, да, висят каким-то образом. Просто их немножечко передавать, другой, вот это вот, сходи за предплату, заплати, пожалуйста, там еще что-то. Есть смысл говорить. Есть смысл, у кого еще семья не организована, есть смысл задаться этими вопросами до создания брака. Потому что самые тяжелые ситуации происходят тогда, когда мы уже постфактум пытаемся разобраться в том, что построили. А извините, когда кривой фундамент, у тебя и стены поехали, и крыша дырявая. Ну, это факт. Поэтому сложнее делать, когда ты уже создан. Лучше сделать до брака. И лучше посмотреть, как мужчина относится к этому. До посмотреть то, к чему он привычен, какие схемы поведения у него заложены, какая модель семьи и так далее. То есть это мы выяснили до брака и имеем дело с тем, чем имеем. И у всех свои нюансы. Поэтому, да, мой долг – это там приготовить еду, заниматься с детьми. Дети не только на женщине. Естественно, мужчина тоже должен с этими вещами разбираться, заниматься, помогать. Потому что, когда ты, особенно первые несколько месяцев, не спишь с маленьким ребенком, ну, есть смысл попросить помощи. То есть это не так, что я делаю только вот там, только я готовлю еду. Ты заболела, муж может приготовить еду. В конце концов, это нормально, да, то есть отход от правил вот по этой схеме очень даже, которую мы разбирали, сейчас работает. Поэтому ослабляет мужчину то, что не мужское, но примерно 20% он может делать женских дел. Ослабляет нас то, что не женское, но 20% мужских дел мы делать можем. То есть, ну, иногда что-то даже прикрутить, я не знаю, мы можем, в принципе. Почему нет, если мужчина совсем там в каких-то бегах, да, за деньгами и за заботой о семье. И в то же время очень-очень прямо настоятельно рекомендую смотреть в первую очередь на свои качества. То есть, где я проявляю больше мужских качеств, а не женских. Потому что расскажу пример нашей семьи. Очень-очень классный был момент. Когда-то в начале брака я захотела сильно поработать. Ну, я домохозяйка, но очень захотела сильно поработать именно за деньги. Ну, и какой-то прям такой был очень интересный момент. И даже подобрались все там, и люди подобрались, и обстоятельства, все было хорошо. И я начала работать. И в этот момент у моего супруга, который работает удаленно, активно начали снижаться заказы. То есть у него просто в этот же момент раз, и все клиенты начали отказываться. Удача буквально отвернулась. И такой вопрос. Если я работаю, а у него работы становится меньше, это от него зависит? Или, может быть, все-таки я свою энергию направила в другое русло, и поэтому у нас денег в семье стало меньше? Вопрос серьезный, вопрос хороший. Мы вот эту тонкую вещь сразу же почувствовали. Как только я ушла оттуда, как только мне стало легче жить, и я бытовой план свой обратно восстановила, у него сразу же появились заказы. Вот тут же. Поэтому есть смысл очень серьезно просканировать себя на то, насколько сильно мы верим в свою женскую энергию, насколько сильно мы ее чувствуем, насколько сильно мы управляем семьей и насколько действительно мы чувствуем мощь своего влияния или же не чувствуем. Поэтому есть смысл развивать в себе женские качества для того, чтобы у мужчины развивались мужские. Но это не означает ни в коем случае быть терпилой в отношениях. Если нам что-то не нравится, мы честно и деликатно говорим: «Дорогой, пожалуйста, мне это не нравится. Давай решим вопрос. Я бы хотела вот так-то, так-то. Как ты на это смотришь? Какие у тебя есть предложения? Я готова к обсуждению». И это очень сильно взрастит его мужественность, потому что вы делегируете ему как бы ответственность за решение вопроса, и при этом вы говорите: «Да, у нас есть проблемы, мне больно, очень важно их решить». И в любом случае мы их решаем. Да? То есть терпила – это не про женщину, ни в коем случае. Поэтому желаю вам найти то, что именно вы хотите, и, соответственно, да, задав определенный вопрос себе и, возможно, этому миру, найти то, как развить в себе женственность, а в нем мужественность.
Благодарю вас, Ольга, за направление, в какую сторону нужно искать, задавать в себе в том числе вопросы. Еще один вопрос тоже у нас есть с прошлого эфира. У меня два ребенка дошкольника на площадке, общительные мамочки. Мои родственники тоже любят мою компанию, да и мужу хочется пообщаться после работы, что я и делаю с весельем и радостью. Но в душе просто хочется тишины и спокойствия. Нормально ли это, или я какая-то неправильная женщина? И как с этим быть, чтобы никого не обидеть?
Абсолютно нормально. Нам, каждому человеку, вопрос относится к одному из видов, ну, скажем так, насилия, ну, здесь это скорее сфера. Это бытовая сфера, даже не психологическая, если по-честному. То есть каждому человеку в этой жизни нужны вода, кровь и еда, кровь и безопасность. И помимо этих вещей мы следующий момент берем, следующий уровень — это бытовой. Бытовой уровень предполагает то, что мы можем отдохнуть. У нас есть возможность просто уединиться, уйти в парк это или закрыться в своей комнате, принять ванну или еще что-то сделать такое, что тебя восстановит, это абсолютно нормально, потому что мы не роботы, мы не можем быть постоянно эффективны, постоянно улыбчивы, постоянно вот как бы в такой, не знаю, приятной паре, когда мы всем нравимся. Нет, 100% у нас должны быть. Не просто для нас это необходимо, что для других людей, сейчас объясню. Должны быть дни, когда, или времена, когда мы прямо вот такие буки походим, и вот что-то совсем плохое случится с нашим настроением. Это абсолютно закономерно. Во-первых, потому что мы устаем, и надо набираться сил. Когда такие моменты наступают, естественно, мы уходим как в пещерку. Это не только характерно для мужчин, для женщин, в том числе, особенно для женщин, у которых вот интроверсивная природа, я тоже такая по природе, да, то есть человек, который не очень любит постоянно общаться. А когда у тебя появляется муж, ты с ним должна общаться, дети, ты с ними должна общаться, и дети очень много внимания требуют. Буквально недавно я ехала с мамой, и просто я вот пред мамами преклоняюсь, да, потому что это такой труд. Ты постоянно находишься на связи с ребенком. И мамочка была потрясающая просто женщина, она ехала в поезде со своим малышом, и мальчик просто суперактивный, очень активный. У него такая природа, он просто не сидит на месте ни секунды. Он там, поезд остановился, мама, пойдем на площадку, мама, а это что? И он безудержно разговаривает 24/7, постоянно в контакте с ней. Она очень устает. Конечно, там есть нюансы, если человек захочет, это можно все поменять, скорректировать немножечко, успокоить ребенка. Есть методы, это не катастрофа. Но если стоит такая задача, ее можно решить. И, пожалуйста, и вот ты постоянно находишься вот в этом общении, постоянно находишься в этом контакте. Конечно, особенно если ты интроверт, экстравертам полегче. А интровертам, да, им нужно обязательно успокоиться, им нужно уединиться. Создать вот это пространство, куда-то сдать детей кому-то, их там мамам, бабушкам, папе, мужу, да. То есть что-то как-то вот их занять чем-то, научить так, чтобы они вот занимались автономно какими-то вещами. Естественно, это абсолютно закономерно, абсолютно нормально, что мы устаем. И почему это важно для других людей, чтобы мы тоже иногда побыли в таком состоянии, нестоянии? Потому что другие люди тоже должны понимать, что нам сложно в этой жизни. Не всегда вот так просто, не всегда мы будем все время улыбаться. Где-то вот, опять же, 80 к 20 мы берем. 80%, да, это стабильное, хорошее настроение, активное, позитивное, все нормально. Но 20% это нашей человечности. Это те проценты, в которых мы просим помощи, в которых мы показываем свою уязвимость, в которых мы говорим о том, что я не железная, я могу сломаться, у меня может быть плохое настроение, мне нужна поддержка. Пожалуйста, посмотрите, заметьте то, что я человек, я живая. Это нормально. Это нормально помогать, это нормально просить помощи, да? И нормально принимать ее, потому что мы часто сами своих там детей говорим, это не делай, то не трогай, нож аккуратно, в розетку не суй. В розетку пальцы, понятно, не совать, это хорошо. Но когда мы сами же не учим детей, например, на помощи по дому. Мы считаем, и это очень большое заблуждение, кстати, это очень такой вот очень сложный момент, который ведет к ужасным последствиям. Когда мы сами собираем им портфель, мы не учим их собирать портфель, мы сами им собираем портфель. Когда мы сами моем полы, сами прибираемся, ничего не показывая, не обучая ребенка, не давая ему возможность ошибаться. Ошибаться тоже важно для ребенка. И похвала после этого тоже важна. Смотри, да, ты здесь немножечко там что-то не сделал, он расстроился, ребенок, да, но ты молодец, ты сделал вот это, ты посмотри, какой ты крутой, это здорово. Или, да, ты сейчас там, не знаю, отдал конфетку мальчику, и он тебе не отдал другую. Видишь, ты получил опыт, ты сделал ошибку, это замечательно, а что плохого? Это же классно. И поэтому, когда мы подходим к воспитанию детей, мы очень должны понимать на перспективу стратегически, что будет, если мы будем сами все за ребенка делать. Так он не будет самостоятельным. Он нам не сможет помочь, даже если хочет. Я была в такой ситуации. Мои родители, они сделали акцент на теории, но не на практике. До 20 лет я не умела готовить в принципе ничего. И это было ужасно, потому что я не могла помочь моим близким по быту. А это очень важная вещь. И это стержень нашей самостоятельности. Поэтому есть смысл научить детей самостоятельность. Есть смысл объяснить им, как пользоваться ножом. Даже в 3 года это прекрасный возраст. Потому что в 6 лет у них будут другие задачи. Тогда, когда просят, тогда и объяснять. Они будут научены, они будут уверены в себе. Вы сделаете из них сильную личность, и они будут вам помогать. Вот в чем кроется самая главная суть. Мы разделяем свои обязанности с другими людьми. Делегируем им это. Мужчины то же самое. Никто не будет идеально все делать сразу. Мы сначала ничего не умеем, это факт. Потом мы делаем некачественно и медленно. Потом мы делаем качественно, но медленно. И потом только мы делаем и качественно, и быстро. Это процесс. Поэтому есть смысл отдавать обязанности мужчине. Смотреть на то, что он делает. Хвалить его, даже если он делает медленно, неумело и как-то странно, коряво. Не так, как мы. Да, он делает по-другому. Он другой человек. И дети наши другие даже, если они вышли из нас буквально. Но у них другие качества, у них другие задатки, у них другая судьба, у них другие родители, в конце концов. У них все другое. Поэтому важно себя ограничивать в активности. Женщинам особенно это важно. Уметь расслабляться, уметь найти лазейки, уметь проанализировать ситуацию и дать возможность другим людям себя проявлять так, как они могут на данный момент. Все получится со временем. Главное в это верить. Поэтому все с вами хорошо. Естественно, мы сначала себя стабилизируем, сначала отдыхаем, активно отказываемся от общения, переносим его на другие моменты, говорим: дорогой, сейчас я не могу пообщаться, прости, пожалуйста, устала. Детки, пожалуйста, пускай посидят с тобой. Мама, папа, я вам позвоню на следующей неделе, потому что у меня сегодня никак не получается. Если для других людей то, что вы отдыхаете, звучит как-то странно, значит, вы говорите: у меня дела. Простите, я вас найду на следующий месяц. К сожалению, сейчас все забито, все мое расписание просто под завязку. И спокойно живете и отдыхаете. И это классно, это правильно, это очень важно. И это прекрасный пример для ваших близких того, как правильно к себе относиться и как себя уметь заряжать. Это очень хороший пример. Вот так бы мы, наверное, рассмотрели этот вопрос.
Благодарю вас, дорогая Ольга. Мне кажется, такой исцеляющий был ответ для каждой, не только мамочки, но и женщины. Есть такая особенность нас взваливать на себя больше, чем даже мы можем унести. Но вот ваши рекомендации, они могут помочь с этим справиться и двигаться в направлении гармонии и счастья. И еще 2 вопросика, я думаю, успеем разобрать на сегодня. Вот, например, такой. Как быть, если то, что я могу и то, что я хочу, так сильно расходится, что иногда до состояния внутреннего упадка доходит?
Ну да, могу и хочу. Это такие самые базовые вещи. За рамки могу мы точно не выйдем. Если, смотря что вы хотите, потому что даже левитировать можно научиться. Вопрос в цене. Всегда вопрос в цене. То есть Если вы хотите то, что превышает ваши возможности, и объективно вы это понимаете, значит, нужно найти методы, которые вам позволят расширить свои навыки. Эти методы всегда существуют, не слушайте тех, кто говорит обратное. Буквально у нас есть огромное количество знаний. Я вас уверяю, вы можете научиться читать мысли других людей, вы можете научиться видеть будущее, вещи, сны, тонкие грани какие-то и так далее и тому подобное. Говорю, даже левитация, даже физически какие-то сверхспособности, по-русски это так называется, да, они возможны в нашей жизни. Надо найти только знания. И когда мы находим эти знания, а они существуют, то есть надо задаться вопросами, древние трактаты об этом всем рассказывают и так далее. И, пожалуйста, вы можете даже такие вещи сделать. Вопрос в том, что вы хотите. И что вы за это хочу, готовы заплатить. Потому что у каждого нашего выбора, внутреннего или внешнего, там, действия или мысли, да, у каждого нашего выбора есть цена. Для того, чтобы у меня появились отношения, я должна отказаться от части своей свободы. Это факт. Потому что я должна буду заботиться о другом человеке. И я должна свое время жизни буду посвящать ему. И я не смогу уже сказать, ай, да я не буду сегодня готовить. Он хочет есть. Он много для меня делает. Например, муж, да? И я буду ему готовить. Даже жертвуя своим временем. Даже иногда преодолевая себя, то есть силы свои туда вкладывая, когда их нет, их вообще может не быть по разным причинам, внешним обстоятельствам. Поэтому цена у каждого нашего выбора и у каждого нашего хочу есть цена. И мы должны четко ее понимать. И мы должны понимать, действительно мы готовы ее заплатить или все-таки это хочу как бы немножечко фантазия. Мне очень нравится, Эдуард Осадов вроде, да, это стихотворение, стих маленький написал. «В любых делах при максимуме сложности подход к проблеме все-таки один. Желание — это множество возможностей, а не желание — множество причин». Потрясающее стихотворение. Даже в сложных ситуациях мы можем найти выход, если мы хотим. Вопрос достаточно общий. Если бы была конкретика, я бы конкретно сказала, что, например, да, то есть я хочу мужа, но у меня нет возможности, я постоянно работаю. Почему вы постоянно работаете? Как вы пришли к тому, что вы должны зарабатывать там такую-то сумму? Почему именно такая сумма? Как у вас отношения с родителями? Тонкий план на это очень сильно влияет на финансовый достаток и так далее. Я бы разбирала вот эти моменты. Например, если это что-то, не знаю, со здоровьем связано, это совсем другое, да? То есть я хочу ходить, а я не могу ходить. Это же совсем другой разговор. И почему мы не можем ходить? Одно дело, когда это психосоматика, второе дело, когда уже физически мы как бы, ну, да, родились с каким-то нюансом, и ну, его просто надо будет корректировать каким-то образом. И это совсем другой вопрос. Тогда хочу и могу, это уже совсем по-другому звучит. Поэтому все зависит от того конкретно, что вы подразумеваете под «могу» и под «хочу». Но даже в вопросах здоровья. Вот я человек-медик, да, то есть у меня медицинское образование, и при этом я столкнулась с проблемой экземы. Экзема – это что-то вроде аллергии, но оно не, ну, как и аллергия, в принципе, неизлечимо, то есть неясная этиология. Это так ставится. И все, ты садишься, и ты не знаешь, что делать. И в руки попадает книга «Возлюби болезнь свою» Валерия Синельникова, пожалуйста. Психосоматика, здравствуйте. И да, понадобилось не год, не два, но я это сделала, я вылечилась. И медики, они никак не знают, как это произошло. Я знаю, что лечат и онкологию, и многие другие заболевания лечат. Да? То есть я пришла сейчас к здоровью, потому что это самая сложная часть нашей жизни. Деньги можно заработать, отношения можно перестроить, с нуля построить, изничтожить и потом сделать новое с другим человеком. Это ну, не проблема. А вот здоровье – это, конечно, одно из самых таких ключевых и сложных моментов. И если, не знаю, какая у вас ситуация, если у вас очень критическая ситуация, молитесь. Это всегда помогает. Самая лучшая молитва, если даже, ну, как бы у нас нет покоя, или пока, или в принципе, да, нет желания общаться непосредственно с Богом, то, пожалуйста, там высшие силы, да, или к кому мы обращаемся, дайте мне терпение выдержать то, что я не могу изменить, дайте мне силы изменить то, что я изменить сумею, и дайте мне разума отделить, различить одно от другого. Это потрясающая молитва, она очень сильно развивает наш интеллект. Поэтому физически даже проблемы можно решить. Есть книги, да, там Дмитрий Троцкий, Валерий Синельников, есть трактаты, очень много вот ведической философии, очень много разных трактатов, которые обучают различным техникам. Это может быть даже не ведическая философия, там буддизм, например, там монахи очень серьезные тоже практикующие. Ну и как православие, там мусульманство, да, то есть вещи, где можно это посмотреть. Поэтому ваши «хочу» реальны, если они не там, входят в ранг там, «я хочу управлять всем миром», ну, вот на такую позицию, да, все можно. И вопрос в цене, может быть, не в этой жизни, в следующей, если ситхи какие-то, то есть сверхспособности, да, хотите развить, пожалуйста, и птицей стать можно в следующей жизни. Это вообще без проблем. Лишь бы было желание, лишь бы была цена. Но вы заплатите за это. То есть надо быть готовым к этому.
Благодарю вас, дорогая Ольга, за такой разумный ответ и за вдохновение. Действительно, все можно изменить в своей жизни. Нужно только четко понять, что по-настоящему тебе нужно и что ты готов за это заплатить. Очень ценная мысль. Спасибо вам. Мы последний вопрос сегодня успеем озвучить. Как понять, что правильно в спорной ситуации? Мы стоим с супругом на пороге развода. Много точек несогласия, его некрасивое поведение. Но у нас сын 4 лет. И с одной стороны, правильно сохранять семью, несмотря ни на что. И ради сына, муж его любит. Но эти трудности в отношениях уже так измотали, что хочется просто уже жить спокойно одной. Вот что можно посоветовать в таком случае?
Развод. Это не вопрос, это, сейчас скажу, как это правильно сделать, сказать. Это не один вопрос. Давайте распакуем просто, что такое развод. Развод – это мы как-то строили брак. Как мы строили брак? Вопрос – это постоянные бытовые какие-то стычки. Это не одна история. Да? То есть это я прихожу домой, он там что-то не помыл, раз. Что-то не принес, два. Где-то оскорбил, три. Смотрите, уже 3 вещи. Там с ребенком не пообщался, на работе что-то не пошло, вредные привычки. Очень много сфер, которые у вас с супругом, скорее всего, вызывают очень сильные конфликты. То есть развод – это не вопрос одной сферы даже. Это вопрос и бытовой, и психический, и здоровье, и предназначение, и там, отношения с детьми, с родителями, и духовный вопрос – это цели в том числе. Да? Потому что если у мужчины нет цели, он такой сидит, такой, что делать? Ну, естественно, ты не будешь там вдохновляться и как-то его поддерживать. А в чем поддерживать? В том, чтобы дальше ничего не делать. Ну, естественно, это не так. Поэтому как бы за 5 минут поймите, я могу дать только направление, я не могу решить этот вопрос 100%. То есть это вопрос как минимум нескольких общений, как минимум. Причем таких очень целенаправленных, консультативных. И видимо, настала пора вам найти человека, который бы вам это все рассказал, да, и вот именно точечно посмотрел, что у вас так или не так. Я не могу ни в коем случае дать вам рекомендацию, разводись или не разводись. Ни в коем случае не могу дать рекомендацию. Потому что я не знаю ваши нюансы. Извините, если он какой-нибудь наркоша там и отбитый совсем человек, ну, естественно, разводиться там вообще без вариантов. А если это адекватный мужчина, которого вы выбрали в адекватном состоянии, он все прекрасно делал, у вас просто какие-то, например, нюансы там, не знаю, с финансами и с бытом, допустим, да? Но это серьезные моменты, потому что бытовая часть и финансовая часть – это основа нашей жизни по факту. Это очень серьезные моменты. Но их можно скорректировать. Это моменты тонкие, финансы особенно, потому что там 100% замешаны родители. И я не знаю, кто и что вам говорит, потому что, смотря что слушает ваш муж, я знаю прекрасных людей, которые слушают не тех товарищей, и они какую-то философию просто адскую подводят и там рушатся семьи. А вопрос только в том, чтобы поменять философию. Поэтому, конечно, сейчас для вас Очень важно, первое, стабилизироваться, ограничить контакты. У нас такая система стабилизации, активации. Сначала ограничиваем контакты, находимся в безопасном состоянии, минимально соприкасаемся с человеком, вообще с ним по факту не взаимодействуем, просто по минимуму. Готовим там для себя, для ребенка, уходим в другие комнаты, как-то разъезжаемся. Разводиться не надо, пожалуйста. Я не знаю, сколько у вас времени прошло с этого конфликта. Как минимум развод после года активной работы должно пройти по времени. Вот вы сейчас приняли решение, я не могу больше, он меня бесит, я его ненавижу, хочу убить, ухожу. Не разводитесь. Дайте вашим отношениям год. Активно работайте, активно задавайте себе вопрос, что конкретно не нравится, когда это началось, а как правильно выстраивать отношения. И есть смысл попробовать выстроить отношения с этим человеком, когда вы будете в спокойном, безопасном состоянии, отдохнувшая, уже немножечко такая выдохнувшая. Поверьте, этот момент будет, если вы просто немножко уйдете от отношений, займетесь другими сферами жизни, постараетесь перенести свое внимание на все остальное, вы успокоитесь, вам станет легче. Это стабильно приходит в жизнь каждой женщины, когда она правильно ограничивает общение, разрушающее ее. Она находит способ, мы находим способ для того, чтобы пересмотреть отношения, пересмотреть наши схемы, задать себе вопросы, какие схемы вообще использовала я и использовала ли, проработать это с человеком, который очень хорошо понимает то, как выходить из кризисных ситуаций, особенно с разводов, да. Но только найдите грамотного. Вот очень прошу там старших послушать, Олега Геннадьевича Турсунова, Сатью, да, Марину Таргакову, Ольгу Валяеву. Посмотрите, их философия очень хорошая, она стабильная. Хотя бы немножко поизучайте материал. И вот примерно такого человека, вот с таким вот немножко вектором, да, найти. Вот они вас в безопасности сохранят. Не дай бог Маркаря нас слушать. Не надо, пожалуйста. Разрушает семьи уже сколько раз сталкивалась. Вот. Хороший человек, ничего не имею против, философию не берите. Вот, поэтому стабильность сначала спокойствие, потом активируйте себя, активизируйтесь там и изучайте. Сейчас не надо изучать, вам очень сложно, это будет тяжело. Сначала надо себя обезопасить. От общения, от ненужной информации, проплачьтесь, будет больно, понятное дело, у вас будет разрыв, но не развод. И мужу тоже скажите, я разводиться не собираюсь, давай посмотрим год на наши отношения, мне очень тяжело, я не хотела так вот, чтобы с семьей все получилось, мне очень больно, плохо, я знаю, тебе тоже, давай мы просто немножечко возьмем паузу, но это не финиш. Это сложно будет сказать, это сложно будет сделать, но если вы действительно ратуетесь в семью, каждая женщина очень хочет сохранить семью, это факт, то есть возможность это сделать. Просто сначала себя немножечко бережно поберечь, и потом по чуть-чуть начинать активно действовать. Схема такая. Но это не один вопрос. То есть 100% пожалуйста, рассматривайте все очень тщательно, чтобы потом не было такого, что я могла сохранить брак, у меня не получилось. Но зависит от того, какие у вас действительно по качеству отношения. Если человек, с другой стороны, странный товарищ, вот это должен увидеть не то, что вы, не то, что мамы, а действительно специалист, который разбирается с этими вещами. К сожалению, вот тут без этого не обойтись. Есть смысл задуматься. Или поизучать, очень долго-долго изучать, может быть, 2 года вам понадобится самой, прийти к каким-то выводам, это тоже возможно, но нужно очень много перешерстить информации, лекторов и вот прямо перепрошить свое видение этого мира. Это возможно. У вас получится 100%. Вы уже на правильном пути, вы задаете правильные вопросы, и вы их задаете, значит, ответы будут. 100%. Всех благ желаю на этом пути.
Спасибо вам большое, дорогая Ольга, за ответы, за вдохновение. Действительно, когда мы сталкиваемся со сложными вопросами, в которых сами не можем найти ответы, самый логичный способ, как решить ее, это обратиться к человеку, который более разумен, который уже продвинулся по этому пути, и искать ответы на свои вопросы, в том числе вот у нас в общении на прямых эфирах. Спасибо вам большое, дорогая Ольга, что делитесь знаниями. Это уже очень помогает выбрать какой-то правильный путь. Ну, а если если есть еще глубокие вопросы, присылайте их нам или ищите специалистов, которые помогут вам разобраться, ведь у нас все возможно, как вы сегодня сказали. Благодарю вас за встречу, будем рады услышаться с вами вновь и желаем приятного настроения на предстоящих выходных.
Спасибо большое, уважаемая Анна. Спасибо большое, уважаемые слушатели. Всех благ. Всем желаю. До скорых встреч.